И последняя рубрика нашей программы «Гость недели». Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту сделала белорусский кризис по-настоящему глобальным, а изоляцию режима практически блокадой. Логику принятия политических решений, какие продолжения для себя может найти Александр Лукашенко, какую позицию может занять Москва – все это мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, белорусским политологом Артемом Шрайбманом.
Этот вопрос довольно часто задается, но мне он кажется ключевым все-таки для понимания, при всем уважении к Роману Протасевичу, а вот это несоответствие между его политической значимостью и масштабами того, что случилось. Вот эта несоразмерность – это знак какой-то изношенности системы, которая перестала более-менее адекватно реагировать на вызовы? Или это все-таки набор сигналов, которые кто-то кому-то решил послать?
Я думаю, что две части вашего вопроса не противоречат. Это и то, и другое. Я думаю, что мотивация была, безусловно, в том, чтобы послать сигнал, то никто не уйдет ненаказанным. И, соответственно, издержки – это вторичный вопрос, в том числе репутационные, экономические издержки. Но я думаю, что также здесь был просчет. Они не ожидали таких последствий, безусловно. И я думаю, что это признак того, как авторитарные режимы на своем исходе перестают трезво оценивать последствия своих действий.
Ну, собственно говоря, с августа мы имеем дело то, что называется в теннисе неспровоцированными ошибками.
Даже раньше, с начала прошлого года. Я думаю, что коронавирус была первая очень такая принципиальная, поворотная ошибка белорусской власти, которая во многом запустила те процессы, которые мы сегодня видим. Я имею в виду та коммуникация, которая была вокруг коронавируса, игнорирование проблемы еще весной прошлого года. А затем, да, эти ошибки просто копились таким каскадом, который привел сначала к всплеску протестной активности в августе, ну и с тех пор это погружение в ситуацию, когда выход из нее все менее и менее просто реален, мирный выход.
А когда мы говорим об изношенности системы, мы имеем в виду все-таки некие субъективные вещи. Из окружения Лукашенко уходят люди, способные здраво оценивать и как-то более или менее адекватно импровизировать. Или само это является знаком достаточно объективного развития подобной системы?
Я думаю, это ситуация с яйцом и курицей, когда одно запрограммирует другое. Система начинает стареть и дряхлеть. Это, в свою очередь, вымывает из нее профессионалов, людей, которые умеют считать риски. А это, в свою очередь, ускоряет ее дряхление и старение. Самовоспроизводящийся процесс, воронка, я думаю, в первую очередь она связана с тем, что вокруг Лукашенко не осталось достаточного числа людей, которые могли бы ему возразить и видеть свою миссию скорее в том, чтобы соответствовать его ожиданиям, поддерживать его точку зрения, вместо того, чтобы куда-то ее направлять.
Кстати, как вы думаете, сама идея с Протасевичем? Это идея спецслужбистов каких-то? Или инициатива все-таки исходила с самого верха?
Нет, я уверен, что это инициатива силовиков, потому что они обладали оперативной информацией. Очевидно, где он будет и куда он будет лететь. Я даже не знаю, в какой стадии Лукашенко поставили в курс дела. Вполне себе допускаю историю, что он об этом узнал там утром этого же дня. Я думаю, что уже не то чтобы автономия силовиков, но, скажем так, такое разрешение, позволение им проводить и инициировать самостоятельные репрессии, оно уже в Беларуси достигло максимума за последние годы.
Давайте поговорим о масштабах разрушений последних полугода. Если говорить чисто по гамбургскому счету, то внутриполитически он достаточно успешен. Он зачистил все поле. Проблема у него скорее на внешнеполитическом направлении. Правильно понимаете?
Я думаю, что да, но электоральная ситуация, я думаю, в его пользу не изменилась с подавлением такого внешнего выражения протестов. То есть, мне кажется, что она скорее усугубилась для него с августа.
Откуда ему ждать опасности внутри страны? Я читал вашу статью на Хартвике. Вы используете оборот, что дело идет полному сносу резьбы. Как может выглядеть снос резьбы?
Снос резьбы может выглядеть как какие-то вспышки насилия, как спорадического, так и какого-то централизованного, которые никто не сможет контролировать, которые приведут к трагическим последствиям, которые сделают просто очень сложным дальнейшее существование системы, потому что люди будут даже внутри системы бояться выполнять приказы, бояться отдавать приказы, бояться брать трубку, бояться не брать трубку. И это просто погружение системы в некую нефункциональность вследствие такого перехода какой-то новой моральной черты. Поэтому мы в августе увидели то, что произошло, то, что силовики сделали, оно какую-то часть чиновников отторгло, и люди ушли. Мы увидели, что этого было недостаточно. Соответственно, мы можем нащупать некий такой актуальный курс на этой бирже, где будет та грань насилия, за которой система не сможет адекватно функционировать. Я думаю, что в белорусском случае она, разумеется, выше, чем то, что было в августе, но она где-то есть. А параллельно его может ускорить или, скажем так, привести к нему какие-то экономические сбои, какие-то кризисы неплатежей, какие-то проблемы с валютой в стране, в принципе, с деньгами в стране, какие-то локальные вспышки экономического недовольства, которые могут стать триггером более политических протестов. Важно понимать, что в ситуациях настолько динамичных, такая кажущаяся стабильность, стабильность имеет свойство быть моментально разрушенной на завтра. Мне кажется, что мы находимся в ситуации пороховой бочки в каком-то смысле. Без искры, может быть, порох там и долго лежать. Но искра может сделать так, что от бочки ничего не останется.
Как выглядит его социальный ресурс, который мог бы им позволить, ну, каким-то образом нейтрализовывать такие спорадические опасности?
В Беларуси есть несколько миллиардов долларов, там, по-моему, 7 миллиардов долларов резервов, не все из них ликвидны. Этого хватит на обслуживание долга в этом году. В следующем году с долгом уже возникнут проблемы, если не найти новых заимствований. И, соответственно, не будет возможности закрывать либо бюджетный дефицит, либо дефицит внешнего долга. И, вероятно, придется делать какие-то резкие урезания, ну, просто секвестр бюджета. Или печатать деньги, или занимать на каких-то абсолютно невыгодных условиях, или на политических условиях у Москвы. Тут важнее способность не поддерживать все на сегодняшнем уровне, а важнее способность размазывать проблемы тонким слоем по всей стране, не создавать вспышек, не создавать обвалов. Это и есть ключевая задача для сегодня, для Лукашенко, и я не знаю, насколько он способен это делать. Пока вроде бы получалось, но с увеличением такой политической волатильности, нервозности, исчерпанием ресурсов, это будет делать все сложнее.
Все это время говорили в контексте того, что мосты сожжены. То большинство экспертов исходит именно из этого. В 2010 году тоже все было очень плохо, не так плохо, как сейчас, да?
Да.
Плохо.
Да, в 2010 году даже независимые социологи давали Лукашенко победу на выборах, и поэтому все было плохо с точки зрения отношений с Западом, но внутри страны все было не так плохо. Тут же, конечно, совершенно другой масштаб событий и совершенно другой масштаб кризиса легитимности, как внешней, так и внутренней, и экономических проблем. И поэтому думаю, что да, внутри страны мосты к примирению, мосты к некой стабилизации сожжены, что не означает, что он не сможет достаточно долго править вне ситуации общественного консенсуса и такого работающего социального контракта. В принципе, на штыках какое-то время можно сидеть. Венесуэла это показывает. А Куба еще показывает, что бывает, когда открыть границу, чтобы люди недовольные могли уезжать.
Ну, вас еще закрываются.
Да, но если кто-то хочет уехать, все-таки еще возможно, есть направление. Сожжены ли мосты? Пожалуй, да. Но это не означает, что по этим мостам прямо сейчас кто-то по их отсутствию кто-то побежит в пропасть. Тут сложно проанализировать и оценить, квантифицировать, так скажем, практические последствия этих сожженных мостов. Я не вижу пути обратно для него. Я не вижу пути к какому-то к предыдущим уровням народной любви. Я не вижу пути к более устойчивому политическому климату без Лукашенко и без репрессий. То есть ему надо либо уходить, и тогда деэскалация возможна, либо поддерживать вот такое мобилизационное состояние, и тогда продолжать править на это. Одновременно и сидеть на посту, и допустить масштабную какую-то деэскалацию, репрессии в первую очередь, он не может.
Того ресурса политического, который остался, еще хватит на грамотную организацию транзита?
Если бы было желание, то, пожалуй, да. Но я не уверен, что такое желание есть. Вот что важно. То есть, если бы было желание отпустить и готовность отпустить ситуацию и передать ее кому-то, не контролируя преемника бесконечно, то, наверное, да. Его политического силового ресурса хватает, чтобы получить и себе, и семье, и приближенным любые гарантии, в том числе там отъезда или даже какой-то безопасности внутри страны, хотя, разумеется, цена этих гарантий, она внутри страны тоже сомнительна. Но, повторюсь, его фобии в этом отношении, они очень сильны, его желание власти очень сильно, и поэтому я не уверен, что он мыслит в эту сторону.
Транзит самому себе, но в другом виде. Такое возможно еще?
Я думаю, кое так или иначе и будет реализовано на определенном этапе, если действительно не снесет как бы крышку. Но я не уверен, что эта конфигурация будет долговечной. То есть, если Лукашенко на нее решится, все-таки, вернее, когда он на нее решится, на некий казахстанский такой сценарий, я просто не уверен, что, учитывая все белорусские вводные, учитывая вот этот кризис легитимности, учитывая дипломатическую изоляцию, экономические проблемы, преемник или номинальный преемник может долго оставаться под контролем, потому что слишком много у этого человека или у этой группы лиц будет стимулов выходить из этой колеи, на которую страну посадил Лукашенко. Я думаю, что эта траектория гораздо более быстрому конфликту между новой элитой и уходящим Лукашенко, чем в Казахстане.
Мне кажется, там несколько упрощенные предположения о том, что сожжены мосты с Западом. Может быть, просто Лукашенко нащупывает тот предел возможного разрушения, чтобы потом все-таки качнуться обратно, потому что всегда есть надежда на то, что Путин окажется для Запада хуже, чем Лукашенко.
Если бы Беларусь и Россия дошли в своих отношениях до какого-то предвоенного или военного состояния, я допускаю, что Запад решил бы, что Лукашенко — это меньшее зло, чем танки под Варшавой, а российские. И поэтому, да, наверное, такой путь существует. Просто я считаю его невероятно маловероятным. Простите за тавтологию. Но самое главное, что я не вижу, на каком ресурсе в такой ситуации будет базироваться власть Лукашенко. То есть, если он дойдет до такого конфликта с Россией, то я не вижу, на чем он удержится внутри страны. А без этого, без такой внешней угрозы, которая бы, ну, в некотором смысле объединила Лукашенко и Европу, я не вижу других факторов, которые могли бы помочь Европе перешагнуть через непризнание легитимности Лукашенко. Ну, то есть, раньше, может, можно было торговаться политзаключенными, потому что был некий знаменатель общий. Это признание легитимности Лукашенко, так или иначе, де-факто. Сейчас этого больше нет. И вот как сделать так, чтобы европейские политики, особенно после того, что произошло с этим Боингом, чтобы они просто забыли о том, что они больше не признают эту власть легитимной, мне сложно. Торг политзаключенными возможен, но какое-то там минимальное ослабление санкций в обмен на выпущенных политзаключенных – это не постройка моста. Это всего лишь какая-то деэскалация. Деэскалация возможна всегда, потому что, ну, как возможна эскалация, так возможна и деэскалация. Но это не то, что было раньше. Это не многовекторность, это не полноценное балансирование.
Но были плохие дни, были истории с послами. Был, ну, был в конце концов, 96-й год, было полное непризнание лукашенковского режима и т.д.
Не было. Полного непризнания не было.
Тем не менее, основные центры силы все-таки как-то сейчас, ну, скажем, американцы на полный разрыв вроде бы они идут. И посол ждет в Вильнюсе.
Верно. Ну, наличие дипломатических отношений – это не признак того, что между странами возможна нормализация.
Как собирается тогда Лукашенко выживать, если вот эти качели были основой системы? Он же не может себе позволить согласиться с Россией.
Я думаю, он рассчитывает балансировать не между Россией и Западом, а балансировать на, скажем так, противостоянии России и Запада в том смысле, что он будет презентовать себя как наименьшее из возможных зол в Беларуси для Путина. Презентовать себя как наиболее антизападного политика, более антизападного, которому Путин уже не найдет никогда, и Кремль не найдет никогда. Вот это, я думаю, и он рассматривает как свой новый политический ресурс.
Россия не первый год знает Александр Григорьевич?
Ну, и она не первый год не может с ним ничего сделать. И не первый год она продолжает его кормить. Поэтому я бы здесь не переоценивал дипломатические таланты России в сравнении с талантами Лукашенко. Все-таки, если настроить, скажем так, стимул для российского руководства так, чтобы не было альтернатив, но любые альтернативы, на которые Россия может рассчитывать, могли бы выглядеть более рискованными, то таким образом можно какое-то время продлевать лояльность Москвы. На что он и рассчитывает. Ну и кроме того, я не думаю, что у него есть действительно долгосрочное планирование в этой связи. Он все-таки тактик, он реагирует на ситуацию.
Ну, Москва однозначно не поддержала операцию с Боингом. Такими окольными путями вроде бы выказывает поддержку Лукашенко, но главных слов все-таки не сказано. Эту двойственность вы бы как объяснили?
Возможно, это подготовка к встрече с Байденом. Все-таки не хочется, я так понимаю, в Москве вписываться в еще один острый конфликт с Западом на стороне уже все большего похожего на изгой режима. Видимо, на какой-то конструктив на встрече с Байденом Москва рассчитывает. Ну и кроме того, я думаю, что в России, в Кремле, около Кремля есть достаточно сил, которые Лукашенко не любит. И, соответственно, в такие ситуации их вес возрастает. В этом смысле, я думаю, что Путин или там остальные принимающие спикеры решения по белорусскому вопросу, они не спешат как-то солидаризироваться во всем, вопреки мнению, вот, условно говоря, антилукашенковской фракции в Кремле.
С гостем недели, белорусским политологом Артемом Шрайбманом, беседовал мой коллега Вадим Дубнов.